Хроники – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
В чем разница между язычеством и христианством? Трудно ли стать человеком, если ты создан для того, чтобы служить ему? Любовь и самопожертвование – это сила или слабость? В чем сила христианства? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
А вот интересно, я задумался, сейчас мы произносили, я так бодро произношу про литературного мыслителя Олега Комаракова. Когда человек подключается, наверное, думает, что это я. Так что я Игорь Попов, а вот рядом со мной Олег Комараков. Сегодня, друзья, мы продолжаем говорить, в общем-то, о важных книгах, отвечающих на самый главный вопрос человеческой жизни. У нас не так часто бывают актуальные книги, ну, как актуальная проза, скажем так, да, то есть книги, которые написаны вот сейчас и адресованы нам, сегодня живущим в 2021 году. У нас была, конечно, книга Джоша Макдауэлла, которая, в общем-то, написана недавно, буквально издана на русском языке, но все-таки обычно это обращение, скажем...
Макдауэлл – это уже классика,
может быть. Да-да-да, ну, собственно, сам Джош Макдауэлл – это такой вот... почти уже забронзовевший, хотя я советую вам зайти на его инстаграм-страничку, вы поймете, что Джош Макдауэлл – это очень, очень динамичный, яркий, интересный человек, и если вы особенно читаете по-английскому, то вы оцените его уникальный юмор и вообще самоиронию, вот что я люблю в людях. Да? Мы говорили о нем и о его книжках, очень важных книгах для... скажем, для России, потому что в свое время не просто плотник, он действительно перевернул жизнь многих людей, он помог прийти к вере, а уж я неоспоримое свидетельство, его книга, она вообще адресована скептикам, да, она адресована тем, кто сомневается, да, в Боге, сомневается в Евангелии, и это такой мостик, да, такого сомневающегося, как человека, который прошел через сомнения и стал христианином, к тем, кто сейчас находится в сомнениях. Так что, если, друзья, вы сегодня сомневаетесь, то я советую вам почитать книги Джоша Макдауэлла. Вы можете их легко найти в книжных магазинах христианских, через интернет сейчас это вообще все доступно. Вот, я-то себе там редкие книжки христианские заказываю прямо через интернет-магазин, они мне приходят. СДЭК решает все наши проблемы, поэтому добро пожаловать. Но сегодня мы будем говорить про нашего соотечественника, человека, который живет здесь и сейчас и пишет современную прозу. Мы будем говорить про роман Андрея Рубанова «Человек из красного дерева». Андрей Рубанов, в общем-то, лауреат многих литературных премий, человек, известный как журналист, как сценарист и как современный писатель. Конечно, больше, наверное, нам он известен как современный писатель, хотя, в общем-то, скорее всего, вы и фильмы по его сценариям видели. Другое дело, что не у всех такое однозначное отношение к фильмам, снятым по сценариям Андрея Рубанова. И все же мы поговорим об этом. И, друзья, напишите нам, присоединяйтесь к нашему разговору, напишите нам, читаете ли вы современную прозу, и какие авторы вам нравятся и почему. Напишите свой список, давайте их обсудим с удовольствием. Да, и, конечно же, комментируйте все, что вы слышите. Мы с удовольствием вступим с вами в диалог. И, конечно, зачитаем ваши комментарии, если они не содержат там личные выпады. Аудитория, я-то верю в аудиторию передачи «Эпиграф», потому что это очень тонкая, интеллигентная и умная аудитория, глубокая аудитория, да. Поэтому я жду, конечно, мы с Олегом ждем ваших комментариев. А вот скажи-ка мне, Олег, знаешь, я задумался, когда я в очередной раз перечитывал Андрея Рубанова, я перечитал его за это лето три раза, представь себе книжку, за лето перечитать три раза. Возвращался к его тексту. Это очень редко. Ты меня знаешь, я очень редко возвращаюсь к одной и той же книге, прям вот непосредственно. Да? Она меня должна была затронуть. Так было у меня всего, наверное, несколько раз. Вот за последние, там, скажем, 5 лет это был роман Джозеа Глауза, да, «Всеобщая теория забвения», которая так вот очень сильно меня перемолола. Да? Это было с романом Селесты Инг «Все, о чем ты не сказал». Да? Очень важный тоже роман, на мой взгляд, как раз, говорящий об очень важных вещах в современном. И это, опять же, роман современного писателя, актуального, то есть, который пишет здесь и сейчас. Да? Ну, Селесты Инг сейчас известна еще по своему роману «Повсюду тлеют пожары», потому что вышел сериал. Да?
Да.
С Риз Уизерспун в главной роли. Вот. На мой взгляд, все-таки очень хороший роман. Да, она написала пока 2 романа, и оба романа очень хорошие, но мне больше нравится вот ее 2-й роман. Мне кажется, он гораздо более интересный с такой более интересной повесткой и темами, да. Но мы говорили про него подробно. Если вы хотите просто послушать об этом, посмотрите в архивах передачи «Эпиграф». Есть наш разговор с Олегом. С Олегом, по-моему, мы с тобой говорили, да?
По-моему, да.
Да. Про этот, про роман «Селестинг». Но сегодня мы вот как раз говорим про современную прозу. И вот, знаешь, я задумался, когда готовился к эфиру, а затрагивает ли сегодня современная проза вопросы веры в Бога и религиозности? Вот насколько это сегодня интересует современных писателей, как ты думаешь?
Мы говорим о российской прозе? Или...
Вообще о любой прозе. Ну и, конечно, мы живем в России, и, конечно, нас интересует проза наших соотечественников.
Если говорить о российской прозе, тут, конечно, надо упомянуть круг писателей вокруг журнала «Москва» и «Наш современник», такого консервативного, близкого к православию направления, достаточно многочисленный круг авторов, люди, которые действительно затрагивают темы религии, духовности, но в таком вот консервативно-православном ключе в большей степени. Но, тем не менее, достаточно интересные авторы, и если кому любопытно, поищите журнал «Москва», журнал «Наш современник», я так понимаю, есть они в сети, и вот, опять же, если вам понравится, не всем нравится, мне кажется, это несколько тяжеловесная такая литература, но она существует.
Ну, я думаю, что, конечно, мне очень интересно, что пишут сегодня христиане, я знаю, что многие христиане... в общем-то, пишут прозу, да, хотят опубликоваться, конечно, это не всегда легко. С одной стороны, это легко, то есть, пожалуйста, за свои деньги ты можешь вот сделать все, что угодно, да. Вот, было...
Электронные издания сейчас, да, в общем-то, не уступают уже бумажным.
Но все-таки очень-очень важно, наверное, действительно понимать, что волнует ли эта тема современных писателей. Вот там уже Радик написал: «Добрый день, господин ведущий, опасный парень, как же радостно видеть вас снова в эфире, Радик». Ну, мы всегда вам рады. Уже, спасибо, я бы сказал, уже хотел сказать много лет, но, по крайней мере, несколько лет мы всегда вам регулярно рады, когда вы появляетесь. Вот, кстати, напишите, вы читаете современную прозу и какую? Вот, я так даже предположить не могу, что вас может заинтересовать, но интересно, давайте порадуйте нас, что вы читаете и какие, например, книги вам интересны. Дальше я задумался о том, что действительно проза Олег Павлов как-то, ну вот, проза Олега Павлова замечательного, да, российского писателя, она затрагивает как раз вопросы веры, вопросы веры в Бога, религиозности и так далее. Но нужно сказать, что не так часто приходится читать прозу глубокую, интересную, да, написанную нашими современниками. Так что, друзья, если вы вдруг знаете, то прямо напишите нам в комментариях. Вот какие бы книги вы советовали, написанные современными писателями, без разницы, там, в общем-то, значит, российскими или нероссийскими, зарубежными писателями, которые, в общем-то, понимают вопросы веры, веры в Бога.
Я бы еще уточнил, что, допустим, фантасты, особенно зарубежные фантасты, многие вообще с этой теме, но они обращаются скорее с позиции критики, деконструкции религии, объяснения, почему проявления религиозности объясняются физиологии, биологии и так далее. То есть, ну, есть целый круг авторов такого материалистического-атеистического направления. Но тоже, вот, тем не менее, они интересуются этой темой, раз уж мы заговорили.
Ну, а я думаю, что и фантасты сейчас не очень интересуются этой темой, честно тебе хочу сказать, актуальные фантасты, да, они редко пишут на эту тему. Фантасты 80-х, 70-х, 80-х годов, даже 90-х годов как раз интересовались. Есть, конечно, православные фантасты, есть замечательный Виталий Каплан, Сергей Лукьяненко касается этой темы так или иначе, да. В некоторых романах, у него даже есть роман такой, немножко фанфик на Евангелие, что называется, да, то есть вот он написал, по-моему, «Искатели правды», диалоги.
«Холодные берега».
Там «Холодные берега», да. Довольно интересный взгляд, да, и понятно, что взгляд изнутри, это взгляд человека верующего. Какие-то моменты проскальзывают у него в разных романах, поэтому вот, пожалуйста, Сергей Лукьяненко, Марина Сергеевиченко, да, затрагивает эти темы в своих романах, да, и в своих произведениях. Они не всегда, скажем, могут, мы не всегда можем быть согласны, да, с их точки зрения, но, по крайней мере, это очень интересный и, не глупый взгляд, да, на вопросы веры в Бога. Ну вот Андрей Рубанов. Андрей Рубанов, о книге, о которой мы сегодня будем говорить, я должен сказать, что я не был большим любителем Андрея Рубанова до этой книги, а сейчас я вот, в общем-то, как-то поменял свое мнение, я даже хочу прочитать его роман перед этим, да, который был.
«Финистра».
Да, «Финист Ясный Сокол», да, вот такой вот, такой немножко деконструистский роман, да, где он вот, скажем...
Ну да, славянская мифология, на основе славянской мифологии, точнее, с таким более таким современным взглядом. Да, тоже очень хороший роман, кстати, и даже, мне кажется, я бы его поставил бы выше, чем «Человека с красного дерева».
Но давай с тобой поспорим. Я не читал все-таки, я не могу там «Финист Ясный Сокол» выступать, но для меня вот как-то...
Хотя, с другой стороны, знаешь, вот сравнивать, да, я, пожалуй, здесь уберу это свое замечание, потому что слишком разные жанры, слишком разный подход к прозе, их сравнивать сложно даже. Это неправильно сравнивать столь разные вещи. Вообще Рубанов характерен тем, что он пишет в разных жанрах, очень легко смешивает жанры, как, собственно, вот в том романе, о котором мы говорим сегодня. Он там был известен еще по роману «Хлорофилия», тоже замечательный роман, такая антиутопия в мире будущего. Но у него есть и совершенно реалистические рассказы, повести и романы. И вот как автор переключается так мастерски между разными регистрами, тут можно только позавидовать.
Да, мы про Андрея Рубанова чуть-чуть поговорим. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, какие книги современных писателей вы читаете, что вам интересно в современной прозе, не обязательно, может быть, российской, конечно же, российской, нам интересна русскоязычная проза, может быть, современных зарубежных писателей, и напишите те книги, которые вас лично задели, книги, поднимающие вопросы религии, веры в Бога, да, ну и, собственно, христианства. Да. И, друзья, я напоминаю, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Только благодаря вам мы можем выходить в эфир. На самом деле у нас есть большое количество откликов людей, на которых повлияли передачи «Эпиграф», и это действительно очень важно. И нужно сказать, чтобы достигать людей, да, так, как делает передача «Эпиграф», нам, конечно же, нужны финансовые средства, и только благодаря вам мы можем осуществлять, в общем-то, наши эфиры, мы можем осуществлять нашу деятельность, можем выходить в эфир. Вы можете в ссылке, значит, есть ссылочка в описании к видео, пройти по этой ссылочке, выбрать любую форму. Конечно, для нас очень важны референтные платежи, то есть если вы примете решение постоянно поддерживать, может, небольшой суммой, но регулярно поддерживать передачи «Эпиграф», это будет очень важно, и, конечно же, только благодаря вам мы можем выходить в эфиры, и многие люди могут еще услышать, увидеть наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. Итак, мы сегодня говорим с Олегом о современном российском писателе Андрее Рубанове. Очень интересный писатель, действительно очень такой яркий. И напишите, читали ли вы Андрея Рубанова, прозу Андрея Рубанова, слышали ли о нем. Вот, какое ваше отношение, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и, конечно, делитесь вот списком современных книг современных писателей, которые вам нравятся, вот, которые вы готовы смело посоветовать, почитать и просто поспорить о них. Вообще, на самом деле, я считаю, что литература, которой не хочется спорить, она скучная, ее, в общем, читать неинтересно, да. Потому что классик... Да. Почему мы читаем классика? Да потому что мы спорим с ними, да. Мы спорим с Толстым, мы спорим с Достоевским, мы спорим с Лесковым. Уж какое неоднозначная личность была Николай Семенович Лесков, да? Николай Семенович Лесков. Как бы мы спорим с Гумилевым, мы спорим, не знаю, там... Уж тем более мы спорим с Андреевым, да, и так далее. То есть с разными писателями, казалось бы, уже классики, уже их изучают в школе, но мы до сих пор с ними спорим. Почему иногда проза современных авторов нас не касается, мы не хотим о ней спорить? Тоже можно поговорить. Ну вот напишите о книгах, с которыми вы готовы, может быть, спорить или готовы предложить для обсуждения. Мы с удовольствием, в общем, с Олегом...
Да, хорошая мысль, да.
И поговорим о них в эфире. Ну, давай немного познакомим наших слушателей, тех, кто еще не знаком с прозой Андрея Рубанова. Кто такой Андрей Рубанов? Чем нам интересен писатель Андрей Рубанов?
Ну, он интересен тем, что человек с большим жизненным опытом. Он работал, что называется, где только не работал, и свой жизненный опыт он принес в литературу. И это очень здорово, потому что, к сожалению, ну так вот сложилось, что российская литература, она в значительной степени купирована выходцами из филологической среды или около филологической, такой около интеллигентской среды, которые, да, приносят утонченность, литературные намеки, сложность, порой избыточную. И поэтому это делает русскую литературу такой несколько своеобразной и не всегда интересной массовому читателю. Поэтому Андрей Рубанов, он много повидал в жизни, и вот то, что он повидал, он описывает в своих романах, и он как раз еще переносит свою личность, такой человек, он энергичный, бодрый, ну, такой, я бы сказал, даже хваткий. И это чувствуется по его литературе. Да, я, наверное, в чем-то завидую, я прямо скажу, потому что вообще умение писать о людях вот такими с бытовыми подробностями, с умением передавать речь – это большое достижение. И я сам пробовал. Но вот эта вот ситуация, знаешь, когда ты пишешь рассказ, в котором действует сторож склада, и этот сторож говорит языком выпускника филфака МГУ…
Ну, да, ему не веришь, конечно.
И перечитываешь рассказ и понимаешь, что ну, это вообще ну, никак не годится. А пытаешься переделать, получается недостоверно. Ну вот так вот. А вот Рубанов, он действительно мастерски передает вот эти оттенки, вот эту вот саму жизнь.
Ну да, Андрей Рубанов, в общем-то, родился в Московской области. Учился он на факультете журналистики, служил в армии. У него вообще такая классическая, действительно, биография русского писателя, и не только русского, да, знаешь, такой русский Хемингуэй, да, то есть вот он и «Пожалуйста тебе», и кем только не был, да, в своей жизни. Более того, он занимался бизнесом, и на этом фоне, в общем-то, собственно, Андрей Рубанов, значит, даже попал и какое-то время сидел в тюрьме, да, потом был полностью оправдан. И у него есть этот опыт, и по роману «Человек из красного дерева» это чувствуется, да, вся фактура, связанная с заключением, с тюрьмой, там ее не очень много, но она есть, видно, что человек знает изнутри это все, да, и, соответственно...
Вообще с жизнью вот этого класса, связанного с мелким бизнесом, с чем-то таким на грани вот, между бизнесом и силовыми структурами, и криминалом. Вот эта жизнь, да, у него описана очень ярко, подробно.
И, ну, соответственно, он начал, собственно, начал публиковаться довольно рано. Ну, в 2005 году он выпускает дебютную книгу, причем там чуть ли не за «Сажайте и вырасти», да, такой автобиографический роман, чуть ли не за свои деньги. Потом этот «Сажайте и вырасти», этот роман несколько раз переиздавался, вызвал такую бурную дискуссию. В 2006 году вот как раз роман попал в короткий список премии «Национальный бестселлер». И вот, собственно, неоднократно переиздавался. Даже довольно интересно, он был переведен и издан на английском языке. Значит, тогда такой довольно интересный перевод названия «Do time, get time». Да? И Андрей Убанов, кроме всего прочего, он сам говорит, что писательством заработать практически невозможно. Есть там единицы, в общем-то, писателей, которые зарабатывают тем своим писательством в России, да и, в общем-то, за рубежом примерно такая же картина. Может, чуть-чуть получше, но все-таки. И он зарабатывает как сценарист. И вот я, если перечислять все сценарии, я не буду, наверное, самый известный. Например, Андрей Рубанов, автор сценария «Викинг», да, главную роль Данила Козловский, который он исполнил. И такой очень, знаешь, как-то со скепсисом принятый многими критиками, такая, значит, детский фантастический, ну, по крайней мере, такой вот ориентированный на детскую подростковую аудиторию фантастический фильм «Вратарь галактики», он тоже один из, ну, в общем, он сценарист этого фильма. Ну,
да. Один из, да? Там,
да, один из, да. Да, да, там несколько. Ну, в основном так и бывает, да, то есть не бывает один жесткий сценарист, обычно работает в соавторстве. Он лауреат разных литературных премий, ну, например, нам интересно, что в 2010 году вот роман «Хлорофилия» стал дипломантом литературной АБС-премии, это премия Аркадия Борисовича Стругацких. Соответственно, в 2011 году роман «Живая земля» также дипломант премии Аркадия Борисовича Стругацких. Роман «Боги богов» стал лауреатом литературной премии «Странник» в номинации «Лучший сюжет» и номинантом на Гран-при. Это тоже, в общем, такая очень известная фантастическая премия. Премия вот в жанре, для произведений жанра фантастики. Роман «Хлорофилия» стал финалистом испанской литературной премии, между прочим, вот, как лучший переводной роман. Вот. А роман «Финист Ясный Сокол», предыдущий роман Андрея Рубанова, как раз получил главный приз литературной премии «Национальный бестселлер». Вот, в общем, такой очень неплохой список, да.
Кто представляет себе пространство российских литературных премий, тот легко заметит, что творчество Рубанова пользуются спросом и в фантастической среде, и в среде ценителей серьезной литературы, потому что национальный бестселлер – это такая довольно специфическая премия, которая в первую очередь обращает внимание именно на литературное качество. И еще одно большое преимущество национального бестселлера, что жюри там выкладывает на сайте рецензии, и поэтому, кому интересно какие-то произведения, вошедшие в список этой премии, может почитать, посмотреть, что критики о них писали в одном месте, что немаловажно тоже.
Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, опять же, свой список книг современных авторов, которые вы читаете, и, может быть, вы готовы посоветовать какие-то книги, которые касаются вот веры в Бога, тема которых, да, вера в Бога, религиозность или, в общем, скажем, христианство, то напишите нам. Да, и мы говорим, конечно, о художественных произведениях, да, не произведениях там нон-фикшн, богословия и так далее, да, там практического служения, а именно о художественных произведениях сегодня, по крайней мере. Ну что ж, давай поговорим про роман «Человек из красного дерева». Он уже вызвал бурное обсуждение. А почему он так, ну, в общем, вызывает такое иногда бурное несогласие, критику, а иногда, наоборот, очень горячих сторонников приобретает?
Давай не будем преувеличивать насчет бурного обсуждения. В наше время...
Слушай, стоп, я с тобой сразу не соглашусь, сразу даже не дослушав тебя, и скажу, что, по крайней мере, модальных, ну, то есть разнозаряженных рецензий, ну, я лично прочитал, ну, штук, ну, да, там, 7. Это нормально, это очень хорошо.
7?
Это очень
хорошо. Целых семь штук.
А ты, слушай, ну, роман вышел в начале 2021 года. 7 крупных рецензий. Это вот не вот такие вот крошечные отзывы. А еще Андрей Рубанов написал «Человек из красного дерева». Это рецензии, которые, более того, там по нему уже прошлась новая критика в лице Вадима Чекунова. Здравствуйте, да. То есть, пожалуйста, то есть, если говорить о том, что это действительно бурная дискуссия, да, я считаю, что это бурная дискуссия, потому что критическое сообщество отреагировало на эту книгу.
Вот тут это называется буря в стакане воды.
Это не буря в стакане воды, на мой взгляд, потому что ты очень просто можешь забить в Яндексе, значит, человек из красного дерева, Андрей Убанов, на рецензии, и ты, у тебя список рецензий выпадет, пожалуйста.
Просто еще раз, смотря с чем сравнивать. В наше время бурную дискуссию вызывают те книги, которые были экранизированы и удачно экранизированы.
Вот тут
действительно
назови мне эти книги. Назови мне эти книги. Вот прям назови.
Гузель Яхина.
Ну, слушай, Гузель Яхина, я даже говорить об этом.
Мы сейчас говорим не про книгу, мы говорим про реакцию общественную. Вот Гузель Яхина обсуждается там массово. А то, что вот выходит без экранизации, обсуждает только внутри
еще
узкой литературной
среды. Окей, Гузель Яхина я соглашусь. Я свое отношение не буду высказывать, я соглашусь. Но тоже как бы, например, ее последний роман, в общем-то, связан больше со скандалом, когда историк обвинил ее в плагиате. Все.
Да, вот тебе бурная дискуссия.
Что еще? Нет, стоп, что еще? Назови еще.
Этот... Тот Глуховского, текст тоже Глуховского.
Ничего, не могу сказать, что бурная дискуссия. Ну вот не могу сказать. Не видел
После экранизации?
Ну, брось, нет, не было. Ну, упоминания, ну, поговорили. Нет, никакой бурной дискуссии я не видел.
Я видел.
Ну нет, там бурная дискуссия. Точно такая же реакция, в общем-то, как и на, собственно, Андрея Рубанова, да?
Просто... То, что экранизируется, выходит за пределы нашей узкой литературной тусовочки. И это реальность. И пока
я предлагаю перейти вот к непосредственно к роману, да, потому что я с тобой не согласен. И кардинально не согласен, потому что, в отличие от тебя, например, я читаю такое сообщество, как Букстаграм, да, в котором Рубанов регулярно появляется. Более того, там как бы сейчас будет несколько подкастов, связанных именно с Андреем Рубановым. Я считаю, что это очень хороший показатель. Вот и все.
Ну, на фоне...
Регулярная ротация в среде книжных блогеров для меня показатель. Потому что это, собственно, аудитория, это как раз аудитория читающая, да. Когда мы говорим там про общую, да, ну, я согласен, но тут вообще очень сложно назвать, да, книги, действительно, если они не экранизированы, не привлекают всеобщее внимание или какой-то всеобщий
проект. Я даже скажу так, может, Пелевин, да и то уже и не Пелевин. Нет таких книг, которые... привлекли бы внимание, если они минимизированы.
Пелевин привлекает внимание, но совсем по другой причине, да. Он такой довольно культовый. Давай перейдем к роману. О чем, собственно, роман, сюжет романа, кто там главный герой?
Так, сюжет, если пересказывать, то получится довольно долго. Я попробую потом так к самой сути перейти. Сюжет – это фантастический роман, начнем с этого.
Поэтому я тоже не совсем согласен.
Допущение. Я имею в виду, что он строится на фантастическом допущении. Не в плане жанровой принадлежности, а именно вот что есть ситуация, да, когда наряду с обычным миром есть тайный мир, мир деревянных статуй оживших, после того, как эти деревянные статуи были изгнаны из храмов указом царя Петра I. Они ожили, они притворяются людьми.
Ну, не совсем указом Петра I, в 1722 году, это все-таки Священный Синод. Это указ Священного Синода о том, чтобы вынести из церквей, соответственно, статуи, изображающие святых, и уничтожить их, как идолы, да?
Ну, я просто почему вспомнил именно Петра I здесь привлек, чтобы понятно, во-первых, какая
это эпоха. Петра I, да.
Эпоха и, Петра. Во-вторых, вот эта параллель между старообрядчеством и вот этими вот деревянными людьми, ожившими статуями, которые существуют, у которых свое сообщество, которые оживляют другие статуи с помощью специальных ритуалов, которые придерживаются тех же, в общем-то, таких консервативно-традиционных православных взглядов, но при этом не могут зайти в храм. Причем даже не очень понятно, почему.
У меня есть версия, почему. Ну ладно, мы поговорим об этом, думаю.
Я бы сказал так, можно выдвинуть разные версии, почему это происходит.
Да, в романе не на этот нет ответа, но вообще я считаю, что роман и не должен давать ответ на все вопросы. В общем, как бы это естественно.
А роман вообще-то строится, он с самого начала строится на том, что у нас недостоверный рассказчик. Ну, собственно, да. Поэтому он сам честно признает, что он очень многого не знает. И очень многие вещи в романе остаются нераскрытыми и предоставлены читательскому воображению. Итак, главный герой, как раз такой человек, деревянный человек, антип Ильин, он резчик по дереву, и начинается роман с того, что он выкрадывает голову деревянной статуи для того, чтобы эту деревянную статую восстановить, оживить. И случайно в процессе гибнет владелец этой головы, начинается следствие.
Собственно, умирает от разрыва сердца, от сердечного приступа.
Ну, опять же, у нас недостоверный рассказчик. Мы, исходим из того, что что это случилось случайно, что это злого умысла. Но в то же время по тексту мы понимаем, что вот этот деревянный человек, который придерживается твердых моральных принципов изначально, но желая стать больше похожим на человека, он приобретает некоторые человеческие слабости. И чем дальше, тем больше у него этих слабостей проявляется. Такой тоже важный момент, вот это обретение человеческой личности. И это основная сюжетная линия, вокруг которой накручиваются еще другие, но это будет слишком долго, чтобы пересказывать.
Угу. Да, там главный герой, собственно, вот этот антип Ильин, ожившая статуя, он краснодеревщик. Нужно сказать, что по постановлению Священного Синода 1722 года статуи стали выносить и рубить. Да? И эти статуи стали оживать, некоторые сами, а некоторых поднимают. Да? И там существует, как минимум, мы, по крайней мере, знаем два типа людей, которые занимаются поднятием этих статуй. Да? Там есть некий читер, друг и, в общем-то, собственно, наставник Антипа Ильина, который его сам поднял. Вот он, собственно, читает молитвы. Почему читер? Потому что он читает священные книги и, соответственно, с помощью молитв поднимает вот этих собратьев деревянных. Да, очень, очень интересно. Когда спрашивали у Андрея Рубанова, про жанр, он сказал, что если вам как-то нужен жанр, я не задумывался, когда я писал, о том, в каком жанре я пишу роман. Но если по сути, вам нужен жанр, то это фантастический детектив. Да? Там есть детективная линия. Правда, мы сразу же видим, что, собственно говоря, главный, в общем-то, преступник – это и рассказчик в том числе. Вот. Но там, в общем, связано все, там очень много, довольно много тем. И метод Андрея Рубанова как писателя – интересен тем, что он дает нам прямую речь, да, в диалогах и в монологах героя, в диалогах героя с остальными героями. Вот есть там два, по крайней мере, вот этих героя, там читеры, которые, в общем-то, отчитывают молитвы, и, собственно, краснодеревщик Антип Ильин. Вот, мы знаем, мы с помощью, кстати, Антипа Ильина совершаем такие путешествия во времени, он вспоминает революцию, он там очень краем вспоминает 90-е, совсем чуть-чуть, да, и вспоминает, собственно, то время, когда он был поднят, да, что он, войну 1812 года, где он там предлагал деревянному народу участвовать, и почему читер там объяснял, почему мы не должны участвовать. Вот, и, конечно же, очень важная тема – это взаимоотношения христианства и язычества. Вообще, каких тем касается Андрей Рубанов в этом романе?
Ну, там еще есть и семейная тема, потому что там случайно в процессе вот этого ритуалов на свет появляется такая маленькая статуя, которая превращается в девочку, и героем... девочку-подростка, да, и героям приходится как-то с ней налаживать отношения, то есть у нас внезапно переключается повествование такую, да, семейную прозу. Исторический роман, хотя эта линия не такая уж подробная, но она тоже присутствует. Я бы вообще как-то как городское фэнтези, поэтому
отчасти, признал, да.
Что есть некое тайное сообщество, обладающий
город там присутствует, город там присутствует. Современное медиапространство, видно, что автор весьма, он очень язвительно к нему, значит, относится. Особенно там есть совершенно замечательный эпизод, когда Антип Ильин в квартире другого, собственно говоря, восставшего из, значит, истукана, смотрит телевизор и говорит, что все там деревянные, вот, и так далее.
Пытается угадать, кто деревянный, кто
настоящий. Кто не деревянный, там довольно такой ироничный эпизод. Видно, что автор начинает чуть-чуть ворчать на современную действительность, что, в общем-то, добавляет, мне кажется, живости повествования, да.
Автор вообще хорошо обыгрывает вот этот вот расход, ну, как вот этот геометрическое выражение «деревянный человек».
Да-да-да.
Вот да, человек деревянный, цельный, со своими принципами, с вот такой вот настойчивостью, упорством, с довольно сложными отношениями с людьми и некоторой изначальной какой-то ограниченностью, вот этой вот жесткостью, да, вот этой вот несгибаемостью. И это, да, придает персонажу такую вот особенность.
Но здесь очень интересно, что видно, во-первых, сам Андрей Рубанов писал о том, что он, вот я даже могу процитировать, да, сам Андрей Рубанов писал о том, что он, собственно, советовался, да, когда написал роман и когда писал роман с разными специалистами. Ну, во-первых, он сам написал, ну, сам сказал в одном из интервью, что по первую профессию плотник-бетонщик первого разряда. Вот первый разряд — это низший разряд. Шестой — самый высокий. Плотник-бетонщик — это тот, кто делает вот эту деревянную опалубку. Да? Но мою книгу читал краснодеревщик, также читали музейщики, богословы и искусствоведы. Биолог давал консультации. Я их всех перечислил и вставил в роман благодарности. Была даже договоренность, что профессиональные резчики сделают мне по моему заказу деревянную фигуру, но началась пандемия и карантин, и эта договоренность слетела, да. То есть вот, ну, достаточно большое, скажем, экспертное сообщество, ну, понятно, что это вот такая очень тематическая выборка, да, прочитал роман, вот, и, ну, в общем-то, там давал советы.
Проза, она такова, что ты не можешь быть специалистом по всем вопросам, поэтому авторы обычно размещают перед романом или после романа список благодарностей с упоминанием, какой специалист, в какой области его консультировал. Да, вот теперь в значительной степени даже художественные произведения стали продуктом такого вот коллективного труда. Это такой интересный поворот в истории литературы.
Ты знаешь, я не думаю, что это прям вот прям такой вот признак современности. В общем-то, это достаточно давно уже происходит, с 20 века происходит, если не раньше, да, когда, например, Достоевский для того, чтобы написать достоверно, да, судебный процесс, он обращался к практикующим судебным адвокатам и риторам, да, в общем-то, представителям судебной системы. Он консультировался с полицией, да, когда писал преступление и наказание. То есть как бы и до этого авторы прибегали к экспертной оценки, помощи экспертов.
Но сейчас это приобрело ему такой вот несколько институционализированный характер. То есть ты уже привыкаешь к тому, что да, в работе над каким-то художественным произведением участвуют в той или иной степени разные специалисты.
Одна из важных, мне кажется, тем романа Рубанова, наверное, такая, скажем, что называется, красные линии, да, помнишь, в советской критике был такой заезженный штамп, да, красной линии через весь роман протянулся, да. Так вот, одна из самых важных тем этого романа, на которой, собственно, конфликт сам держится, да, это взаимоотношения язычества и христианства, в частности, конечно, православного христианства, да. И вот Рубанов поднимает вопрос, насколько можно отделить сегодня современное православное христианство от язычества, да, славянского язычества. И действительно, насколько сегодня язычество можно отделить от христианства?
Ну, как ты думаешь? Не только современное. То, собственно, как раз история это в том, что многие из вот этих вот истуканов, деревянных людей, они
были языческими идолами, да.
Да, либо они создавались на основе вот изображений языческих идолов. Мало того, они там, когда оживляют одну из статуй, она оказывается статуей языческой богини. И вот это вот, поскреби вот эту тонкую пленку христианизации славянской, и найдешь под ней огромный пласт язычества. И это действительно сложная тема, и в романе она раскрыта очень неоднозначно, потому что и сами эти истуканы, сами вот это сообщество деревянных людей, в нем тоже есть что-то такое, что трудно назвать полноценным церковным сообществом. Это именно что-то такое вот близко к старообрядчеству, такого именно скрытного старообрядчества, которое скрывается, которое считает себя отделенным от других. Опять же, очень удачная параллель есть в русской литературе этот штамп, когда пишут о старообрядцах, о староверах, о киржачах. Очень часто встречается тот, что он был похож на статую, вырезанную из дерева, что вот в описании человека. И здесь вот эта вот жесткость, вот эта вот твердость в своих убеждениях, в своих поступках, вот эта монолитность, она как раз очень хорошо отражена и показано, что да, вот это сообщество, отделенное от остального, от обычного человеческого сообщества, оно обретает вот такие вот черты. Скрытность, причем скрытность даже друг от друга. Главный герой там, он не знает ни численность, сколько всего деревянных людей, ни где они находятся. Он только знает только вот нескольких человек. То есть вот этот принцип конспиративной ячейки там соблюдается вполне четко. И он тоже отсылает нас к опыту таких вот групп. И говоря о языческом наследии, вот хороший вопрос, почему эти деревянные люди не могут войти в церковь?
Здесь они стояли в церкви, например, один из истуканов, там Никола Можайский, понятно, что это Николай Чудотворец, да, статуя Николая Чудотворца, которая осталась в церкви, единственная одна из немногих, которая осталась там в церкви, да, он вполне себе существует внутри храма, да, до сих пор, одного из храмов. Да, и он такой вот один из таких предводителей, духовных лидеров этого деревянного народа. Там он немножко, да, походит на какого-то уголовного авторитета местами. Да.
Такого крестного отца, да.
Да-да-да.
Манерами, характерными, да.
Да, немножко не создается впечатление, да. Но хотя и есть и духовный, у него есть некий духовный авторитет. Впрочем, очень интересно, что он сам дает право выбора, свободу выбора представителям своего народа. То есть вот он говорит, что нужно сделать так, ну, как бы, если человек, не хочет, то есть вот этот деревянный, оживший деревянный звание не хочет, он говорит, ну, ты выбираешь, да, ты, собственно, и за последствия будешь отвечать.
Опять же, тут вот это сходство между уголовной и православной культурой, это тоже, в общем-то, такая достаточно известная в исследовательской литературе параллель. Николая Митрофина была хорошая статья про епископат русской православной церкви, он прямо сравнивает епископат с институтом воров в законе в уголовном мире.
Но я думаю, что как бы здесь нет этой параллели. Вот, да, здесь скорее параллель такой русского сектантства, да, то есть вот это деревянный народ, русское сектантство, закрытость, тайна, они от всех, собственно, скрываются. И вообще очень интересно, на самом деле, к неоязычеству, например, Андрей Рубанов, он относится достаточно иронично, да, и, в общем-то, у него есть очень-очень интересное о язычестве, о неоязычестве именно, потому что я видел замечательный комментарий неоязычников к, в частности, к его предыдущему роману, да, «Финист и ясный сокол». Сам Рубанов, то есть не Рубанов, а Антип Ильин, да, значит, главный герой, а в современном язычестве говорит так, отзывается так. От язычества почти ничего не осталось. Все язычество, каким мы его знаем, сочинено энтузиастами в последние 200 лет. И славяно-арийство, и родноверие, и Велесова книга – это все новоделы. Если есть что-то, если есть что-то, следов, малые остатки архаичных культов, они упрятаны глубоко в подсознании общества. Нет ни волхвов, ни волхвиц. Да? И ну, на самом деле...
Не поспоришь, да.
Да, и на самом деле Рубанов очень, ну, точно замечает в романе, что, собственно говоря, язычник вынужден был сочинять язычество сам. То есть не было такого единого направления в язычестве вообще, да? Он, кстати, с неоязычником очень много общался, это чувствуется по тексту, да.
Но при этом есть вот это вот случайным образом воскрешенное идол, идолица, как это правильно сказать-то, языческого божества. Мокша, да. И ее появление, и она удивительным образом очень легко вписывается в этот мир.
А это, кстати, очень интересная мысль в этом романе, да? Рубанов, который чувствуется по тексту, он все время уходит от этих ответов на прямые, на прямые вопросы, он уходит от этих ответов, к какому мировоззрению он придерживается. Видно, что Рубанов придерживается православного мировоззрения, это чувствуется, да? То есть вот он христианин, да? Он просто пытается как бы отстраненно посмотреть, честно посмотреть на вот это культурное явление, да? И на самом деле я с Рубановым согласен, современный мир очень языческий, то есть он по духу языческий.
Он, скажем так, он очень гибкий, пластичный, он очень легко, не очень легко вписаться и легко его подчинить под эти интересы, как делает вот это вот существо, скажем так.
Вообще очень интересно, роман Рубанова очень интересно читать с точки зрения многих христианского мировоззрения именно, да, потому что у него очень точные замечания. Например, всегда же в сторону христиан слушается упрек о том, что вы все говорите, что там вы против телесности, вы против всего вот этого, что везде похоть, везде грех, и этим самым угнетаете, вот, соответственно, свободы не дается. А у Андрея Рубанова своя идея, да, он, свой взгляд на это представляет. Вот один из моментов из этого романа, один отрывок. «Все телесное в христианстве угнетено, ведь муки к Сыну Божию пришли через его телесную оболочку. И таким образом тело есть источник боли и скорби. Также угнетен в своей работе и ваятель, ограниченный церковными канонами». Таких замечаний очень точных и интересных, можно с ними спорить, но все-таки, да, довольно много в романе.
Там еще огромная тема, конечно, творчества. Это вообще очень много рассуждений на эту тему, потому что, да, главный герой, он творец, он скульптор, он резчик, он создает новое, что-то новое. И при этом, да, он при этом такой вот, не попадает под образ творческого человека, каким мы себе его представляем. Нет вот этого вот разгильдяйства и тому подобных черт. Наоборот, это человек цельный. И это справедливо, потому что действительно, есть такие люди, творческие, очень творческие, и при этом дисциплинированные, принципиальные, целеустремленные, совершенно не похожие на то, как обычно представляют творческих людей. Это тоже хороший повод поговорить о природе творчества и творческого начала.
Ну, на самом деле, то, что происходит с Антипом или иным, то, что, к чему он стремится и чего вдруг пугается, он начинает очеловечиваться, да, он стремился к человечности, вот побыть человеком и смертным, и нужно сказать, что он предпринимает некоторый шаг в конце романа, я не буду говорить какой, да, чтобы показать, что он вычеловечивается, да, что он приобретает человеческую природу. Опять же, это маленькое изваяние, девочка-подросток, она становится его дочерью, и он относится как отец. И он вдруг испытывает страх, ненависть, гнев по отношению к людям, которые могут тронуть его ребенка. То есть, и он вдруг пугается, он понимает, что быть человеком — это не просто чувствовать, но еще и быть разрываемым чувствами. И вот эта идея, что значит стать человеком, это не так просто. И Андрей Рубанов, мне кажется, очень оригинально поднимает такой сложный вопрос. А что быть человеком? Что значит быть человеком? Быть человеком — это не просто там быть благородным или там, последовать каким-то принципам, но быть человеком — это еще и испытывать страх, ненависть, разрываться, когда ты разрываешься от разных страстей и чувств. И вот об этом тоже говорит этот роман. Вот, к сожалению, наше время подошло к концу.
Да, мы половину тем не раскрыли.
Да, половину тем не раскрыли. На самом деле, мне кажется, это очень хороший роман. И действительно, это тот роман, который я могу посоветовать нашим слушателям, зрителям прочитать, потому что он как раз поднимает очень важные темы, и в частности, темы человечности, вычеловечивания, быть человеком, и, конечно же, темы веры в Бога, христианство, язычество, насколько современный мир, в общем-то, не религиозен. Рубанов как раз очень иронично смотрит и считает, что он как раз и религиозен. Поэтому, дорогие друзья, я советую к прочтению этот роман и Напоминаю, что каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. Спасибо, Олег, что ты был сегодня, и мы поговорили с тобой об этой книге. И до свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.